Петрович, я приветствую вас, дорогие друзья. И тема сегодняшнего выступления будет заключаться в понимании любви в экзистенциальной философии. И в данном случае мне интересно будет исследовать вместе с вами понимание любви в таком регистре, как свобода и подчинение. В данном случае я буду исходить из этой следующей идеи, что любовь как раз это то самое сильное чувство, которое строится на вот этом сложном регистре между подчинением и свободой. Не бывает любви без подчинения, не бывает любви без свободы. И для того, чтобы предварить мой монолог, ну, мне вот сегодня сказала одна моя знакомая, что вот у нее есть подруга на работе, и у нее такие жизненные проблемы, вот ее бьет муж. Часто приходит с синяками, вышла замуж, вот, ну, женщина строит свою личную жизнь, но интересный вопрос, почему она остается с этим человеком. Интересный момент, что даже когда там, пишут заявление в полицию, и она пишет заявление в полицию, она все равно продолжает с ним оставаться. Вот казалось бы, вот зачем она это делает? Она хочет его перевоспитать этими заявлениями, она хочет исправить его сущность, она хочет дать ему второй шанс. Какие цели? Что стоит за этим? И в этом плане, конечно, вспоминая вот эту поговорку «бьет, значит, любит», конечно, учитывая, что многие как-то скептически к этому относятся, к этой вот поговорке, ну что значит «любит», как это вообще связано. Любовь – это что-то хорошее, это связано с заботой, с добротой, с чаем, кофе утром в постели. Это что-то похоже на любовь с цветами, с поцелуями, с комплиментами. И в данном случае я здесь выступлю адвокатом дьявола. Я попытаюсь оправдать вот этот тезис страшный, крамольный, что бьет, значит, любит. И действительно бьет, значит, любит. А почему значит любит? Ну, потому что как раз, что значит бьет, бьет это значит подчинять. Это значит попытаться навязать свой дискурс, свою картину мира другому человеку. И без отношений невозможно. То есть в данном случае, когда мы выстраиваем отношения с другим человеком, мы предлагаем ему свой мир. И нам важно, чтобы этот человек, он в этом нашем мире, который мы создали, играл свою роль. В этом плане очень чреват, когда человеку трудно встроиться в дискурс другого, в мир другого, и с одной стороны подчинить его себе. Поэтому в этом плане, ну да, действительно любит, потому что это одна из форм любви. Она, конечно, извращенная. Но как мне потом сказали, что вот эта женщина, она сама по себе властный человек. Она очень такая деловая, требовательная женщина, но как некоторые женщины любят, чтобы мужчина стоял вот чуть-чуть на голову выше, чем она, то избиение ее в данном случае это высшая это форма подчинения. Высшая форма любви. Ну, такая вот, да, может быть странная, может быть извращенная, но это так появляется. В данном случае, дабы обосновать эту идею, идею подчинения, идею власти, в принципе, эта идея, она имеет место и начиная даже в греческой философии, например, если вспомнить бога Эрот в греческой мифологии. Бог Эрот, Амур – это не просто маленький, пухленький мальчик с крылышками и с голой попкой, который стреляет из лука. Нет. А это та сила, которая принуждает и принуждает обратить внимание не только людей влюбляться, но и богов. То есть Эрот обладает колоссальной силой будоражить, как бы навязывать чувства богам. Любить другого. А он не Эрот был сыном Афродиты. Или же вспомнить другой миф, миф Платона об андрогине. Если кто-то помнит, то знаете, что кто такие андрогины, да? Андрогины это такие были существа, двуполые, да, их изображали такими пузатыми чудовищами, да, где одна голова здесь, другая голова тут, единое тело, и они бросили вызов богам, и боги наказали, разделив. Так вот появились, так появился женский и мужской пол. В этом плане, что такое любовь? Ну, любовь – это такой вынужденный поиск своей половины. И в этом плане, конечно, человек, когда пытается найти другого, найти вот эту сущность, да, свою половинку, потому что когда-то этого другого отняли боги. И нужно постоянно возвращаться к этому другому. Поэтому вот эта идея, конечно, идея важности, да, вот идея структуры власти, она имеет идею, имеет свое отношение в средние века и в религиозной культуре, да, в принципе, если вспомнить заповеди Христа, где ясно дается понять, что муж главнее над женой, да, а Бог главнее только над мужем. Учитывая вот эти книги, как «Домострой», да, книги, которые, собственно, создают эту систему истинного и брачной любви, да, и истинных отношений между мужчиной и женщиной, как раз и указывать на вот эту строгую и иерархическую структуру. Поэтому в этом плане идея подчинения, идея власти, она сквозит через рельс культуры, через такой историко-философский контекст. Если вернуться к экзистенциальной философии, то здесь наблюдается две традиции понимания и отношения любви. И здесь можно условно обозначить ее так, это традиция позитивная и не и скептическая. И одна из таких позитивных традиций – это традиция понимания любви Хайдеггера или Эрика Фрома, известного психолога и мыслителя. В этом плане, конечно, здесь можно определить любовь следующим образом, да, что любовь – это единственный способ, да, решить проблему одиночества. Потому что нужно исходить из того, что из чего исходит философия экзистенциализма, что, ну, вообще-то человек оказался в ситуации заброшенности. Вот так вот получилось, что человек появился на этот свет. Но получилось так, что его, собственно, он не спрашивал, а хочет ли он появляться или не хочет. Вот так вот есть. То есть он оказался брошенным, как брошенным в этот мир. Поэтому Фром и многие экзистенциалисты видели в любви вот эту особенность, которая бы возвещала к истинному положению дел, подлинному. То есть это самое подлинное чувство, в котором человек может обрести себя через другого. Да, поэтому и Фом не зря пишет, а то, что только любя, давая себя другому, проникая в мир него, я нахожу себя, я открываю себя, я открываю человека. В этом плане здесь можно дать такое понятие любви, и любовь – это экзистенциал. Это хайдеггерское понятие, хайдеггерский концепт, который сам Хайдеггер, ну, надо отдать должное, скептически относился, но что такое экзистенциал? То есть экзистенциал – это то, что возвращает тебя к подлинности. Вот, там вот эта ситуация, которая будоражит тебя, самая чистая, самая сильная, и возвращает тебя к тому состоянию, к которому должен быть. Ну, например, у Хайдеггера это является смерть. Или точнее, страх смерти. Да, у Хайдеггера смерть дается нам через другого. У нас нет опыта своей смерти. Поэтому, когда мы мыслим о смерти, мы только можем видеть опыт других людей, наших там, знакомых, да, которые умирают, и мы проецируем этот опыт на свой. И когда мы проецируем этот опыт на свой, то мы впадаем в эту ситуацию, понимание бессмысленности нашей вот этой, нашего обыденного состояния. Поэтому страх смерти такое одно из самых таких сильных чувств, сильных состояний, возвращающих к подлинности. И вот любовь является одним из этих вот экзистенциалов, чувств, которые через другого, да, то есть через ты, да, если вводить такой концепт ты, который видит меня вот. Поэтому любовь в данном случае здесь можно понять как стремление к значимому другому. Да, и здесь мы опять наблюдаем вот эту идею зависимости. А идея зависимости от другого, который знает то, кем я есть, то, кем я являюсь на самом деле, и тем, кто даст то, что мне нужно. Поэтому, соответственно, отторжение от этого значимого другого приносит такие состояния, как ну, мелкая грусть, более серьезная скорбь, ну и совсем серьезные формы, как депрессия. Да, поэтому почему некоторые там люди, там, подростки кончают с собой из-за неразделенной любви? Ну, потому что они как бы слишком серьезно поняли жизнь, да, если так говорить. То есть они слишком буквально восприняли другого как смысл своей жизни. Поэтому если этот смысл жизни теряется, да, если это значимый другой уходит, ну, соответственно, нету ничего, чтобы обуславливало бы мое существование. Как бы жизнь в таком случае обесмысливается, и единственное верное решение, да, покончить с собой. И следующая, да, идея, что любовь это активное, а не пассивное начало. Поэтому по Фрому довольно-таки такая крамольная идея, что нужно занять такую пассивную позицию, сейчас вот давайте любите меня. Ну, вот я есть уже в этом мире, что меня не любят. И у меня вот есть статус в социальных сетях. Я как-то, у меня там уже 40-50 лет, а что-то люди меня не любят. Да, что-то они не обращаются ко мне, да, что-то как-то они ничего не делают, да. Поэтому в данном случае любовь – это в первую очередь такая направленная, это интенция. Ну и, конечно, это искусство давать и получать. Тоже такой очень важный момент, который Фром пишет в своей книжке «Искусство любить», что и очень важно не только давать что-то, как образ такого единения целого, но и получать, то есть для того, чтобы как-то символически дать понять другому, что я это взял, то, что для меня это ценно. Поэтому тоже бывают такие классические ситуации, когда бывает, там, жена жалуется на мужа, я для него все делаю, а он не ценит. Я покрасила волосы, а он не оценил, ему все. Да? И возникает чувство, что меня забросили. Да, ну, то, что на меня не обращает внимания, никак не обозначивается вот эта идея, что я есть. И возвращаясь к Хайдеггеру, да, что вот эта вот тяга любви, это тяга вот этой вот идеи, что язык – дом бытия, что человеческое существо онтологично, да, что оно божественно так или иначе, да, что вот это вот миф, да, что это вот эта тяга, она все равно как будто какая-то метафизичность к человеку есть, и через такие вот сильные чувства, да, через вот любовь, через это безусловное, сложное начало можно прорваться к этой подлинности, да, о которой мы говорим. Но в данном случае, когда мы уже переходим к другому пониманию любви, к пониманию Сартра, то здесь любовь играет совершенно другими красками. И здесь, в данном случае, Сартра исходит из такого атеистического положения человека в этом мире. Да, это идея заброшенности. Поэтому Сартр не случайно вводит этот концепт недостающего Бога. Да, это знаменитая фраза Сартра, что у каждого из нас дыра с размером с Бога, и каждый заполняет ее как хочет. Но эта дыра есть, и нужно с этим что-то делать. Нужно с этим мириться, с этой принуждающей модальностью, которая есть. Поэтому в этом плане вот эта идея Сартра, эта идея недостающего Бога, она не носит такого онтологического статуса. То есть мы уже не говорим о том, что это есть, это существует. Что существует другой с большой буквы. Нет, Сартр исходит не из той идеи, что есть другой, которые есть, но есть ситуация, когда другой наблюдает за мной. То есть есть взгляд другого, но не сам другой. Да, такая вот конструкция, то есть это не когда я, а это когда меня. А другой видит меня и видит меня то, кем я являюсь на самом деле. Поэтому в этом плане человек, да, по Сартру находится в этой ситуации богоставленности, где гарант существования, да, моего перекладывается уже на другого человека. То есть я уже зависим не от Бога, я уже зависим не от мифа, не от какой-либо традиции, нет. Вот есть такой же, как и я, который, ну, знает чем больше, чем больше. Поэтому в этом плане не случайно Сартр исходит из той идеи, другой владеет моей тайной. Тайной, чего я являюсь. И вот эта тайна дает мне бытие и одевать. Поэтому я – это то, что меня, это то, что во мне видит. Это то, что во мне видит другой. В этом плане, когда если другой обладает тайной, то есть в данном случае мы опять говорим об этой идее, об идее власти, да, что один, что другой пытается овладеть мной. Поэтому, если давать определение любви по Сарту, да, то сказать, любовь, да, это такое предприятие по отвоеванию моего бытия у другого путем овладевания его свободой. И специфика сложности в этих отношениях, да, отношения двух любящих людей состоит как раз в этом искусстве поддерживать баланс. С одной стороны, я пытаюсь подчинить другого в свой социальный проект, должен следовать моему миру, да, то есть мне должно быть с ним комфортно, то есть такой довольно-таки утилитарный взгляд. Но это ужасная ситуация, потому что в таком случае можно любить куклу. И для того, чтобы не любить куклу, этому другому нужно дать свободу. Поэтому вся сложность этих отношений состоит в том, что с одной стороны подчинять другому своему проекту, но с другой стороны предоставлять ему свободу. И вот этот взгляд другого, это такой шпион, который как бы слишком много уже знает обо мне. Мне трудно его отпустить. В этом плане вот образ, который сам себе придумал я, образ хорошего, умного, он может не соответствовать с тем взглядом, который видит другой. То есть мой взгляд будет отличаться, и это необходимо. Он будет видеть меня то таким, каким я являюсь. И в этом плане здесь вот эта система любви можно, то есть систему любви можно разделить на таких пунктов, на таких утилитарных, можно сказать, пункта, а любовь как искус, соблазн и кокетство. Что значит искус? Это значит, что я хочу стать символом всего мира, в котором готова утонуть свободу другого. То есть я уже хочу искусить, подчинить другого себе, да, своему миру. То есть я предмет абсолютного выбора. Да, когда там парень говорит девушке, я тот, кто тебе нужен, да, все остальные хуже меня, я лучше. И от него ждут такой чистой преданности. Поэтому любовь как искус – это такой утилитаризм «я», который требует от другого вот этого бескорыстного принятия. И следующая идея – это понимание любви как соблазн. То есть другой воспринимает не как меня уже и абсолютную цель, но как уже вещь среди вещей. Это я хочу, чтобы он меня воспринял таким, как самый абсолютный центр. Но дело в том, что другой по факту изначально воспринимает меня как что-то, ну, как часть из какого-то многочисленного разнообразия. Да? Поэтому животное, да, павлин, для того, чтобы самка обратила на него внимание, он кушает свой хвост. Да? Либо некоторые животные танцуют еще при этом. Да? Ну, хочется спросить, а чем они это делают? Вот как раз и подчиняется. И как раз это и сходится с этой идеей, что соблазн состоит в извлечении себя из этого мира обыденности, чтобы показать, что я не такой, как все. Я выделяюсь среди вот этого бесцветного серого мира. Поэтому это искусство соблазна как раз и заключается в создании этой иллюзии, что я не такой, как все. То есть соблазнить – это поставить себя под взгляд другого, взять на себя риск представления своей неполноты в качестве полноты. Поэтому в данном случае соблазн играет вот эту вот функцию, да, функцию создания иллюзии. Ну и следующее – это кокетство. Кокетство как ответ на эту иллюзию. То есть что такое кокетство? Это сумма намеков, что сближение возможно, но эта возможность ничем не гарантирована. То есть ну, кокетство – это реакция со стороны другого на соблазн. Поэтому как бы соблазн создает иллюзию своей этой гарантированности, да, посредством такого отчуждения от того, кем я есть, что кем я являюсь на самом деле. Ну и, ну, и с тем кокетство – это как симптом того, что другой как бы принимает вот эти правила игры, то есть он принимает вот эту иллюзию. Да, то есть принимает то, что человек на самом деле, он как павлин пушит хвост, но на самом деле другой понимает, что на самом деле вот этот субъект, он совсем другой. То есть он не тот, кем он себя продает. Поэтому очень сейчас актуальны эти искусства пикапа. Да? То есть как соблазнить там, девушку, там, как показаться оригинальным, как показаться не таким, как все. Поэтому в чем состоит это искусство пикапа? Это значит показать, что ты как бы выделяешься из этой массы. Это искусство лжи. Искусство лжи, которое провоцирует ложь другого, которое как бы клюнет на вот эту вот реакцию. Ну и третья такая основная проблема, да, которую тоже замечает Сартр, что любовь, да, такая прожорливая и ненасытная субстанция, да, в том плане, что она исходит из идей постоянного голода. Даже когда брачный союз осуществляется, да, возникает идея, ну, чего-то мало. Казалось бы, цель достигнута. Поэтому, например, в куртуазной любви не было идеи достижения цели, не было идеи, чтобы там, дама ответила бы взаимностью, были бы какие-то более тесные, интимные отношения. Нет, это нонсенс. Как раз любовь прекрасна своей недостижимостью в этом плане. Но когда я достигаю цели другого, когда осуществляется этот союз, то возникает идея поиск счет нового. Поэтому возникают эти вот идеи, где тоски, хочется разнообразия отношений, хочется нового опыта, куда-нибудь съездить, поехать, там, в отпуск, как необычно провести, да, и так далее. Ну и для того, чтобы проиллюстрировать эти вот идеи, да, я дам такое рациональное определение любви, что любовь – такое индивидуальное или групповое избирательное чувство, которое выражается в глубоких, устойчивых переживаниях, постоянной направленности мыслей и дел к значимому другому. Ну и поясню три таких аспекта, три таких интересных особенности, да, которые как раз связаны с подчинением и свободой в современном дискурсе. Например, это, конечно, конфликт между такими антиномиями, как очарование и разочарование. Да, когда и в рамках соблазна мужчина, например, говорит, женщина, ты самая лучшая. Ты лучший из всех. И мудрая женщина, на мой взгляд, должна иметь в виду, что это ложь. Глупая женщина будет воспринимать это буквально. Если она воспримет это буквально, что она лучшая из лучших, лучшая во всем мире, во всей вселенной, то эти отношения имеют риск сорваться на следующий день. Что будет сразу претензия, ну как же, ты же мне говорил, что я самая лучшая, оказывается, я не самая лучшая, да, тебе нравится какая-то актриса, да, ага, то есть ты меня обманул, да, поэтому мудрость заключается в том, видеть эту иллюзию, иллюзию этих слов. И вот это следующий момент, правовое и должное, да, которое также так или иначе выражается в манипуляциях подчинения. Как правило, это видно в таком аспекте, как «ты должен, я имею право». Ну, известны такие манипуляции, да, когда там женщина говорит, там, «ты должен кормить семью», «ты мужчина, ты должен обо мне заботиться, я женщина». Либо «ты женщина, ты должна меня кормить» и так далее. То есть вот это «должен» всегда наткнется на «я имею право». Поэтому ты скажешь, а почему я не имею права погулять сегодня с друзьями? А я имею право там, купить себе там, подарок. Поэтому в силу вступают вот эти юридические понятия, хотя, конечно, они никакого отношения, казалось бы, не имеют к полным отношениям. Причем есть право, да, причем есть должен, да, но часто встречается вот эта спекуляция этими понятиями. Ну и, конечно, свобода и обладание в таких понятиях, как мой свой. Да, когда говорят то, что ну, это мой парень. Или говорят, это моя девушка. И опять же, вот это слово мой, там или там. Там мама в период «мы», да, очень часто говорит с ребенком, «мы сегодня в садик пошли». Такой спроси, кто «мы»? Ты в садик пошла? Нет. На самом деле ребенок идет в садик. Поэтому вот эти вот слова тоже играют, могут сыграть злую шутку, когда действительно под этим «мой», «моя» понимается вот эта идея обладания. Хочется спросить, что значит «я твой», «я что, раб», что ли, да? Где здесь вот элемент вот этой вот свободы. Поэтому, подытоживая такие основные идеи, у нас есть, я скину список литературы, да, на которые я советую обратить внимание, что любовь – это одно из таких ярких, сложных чувств, которое нуждается, с одной стороны, доставление свободы, и, с одной стороны, научиться подчинять. Но весь вопрос, вся проблема состоит в слове «как». Да? Как это делать? Как это сделать наиболее ярко? Как это сделать наиболее филигранно? Поэтому в данном случае чувство любви требует такие вот особые, значимые такие свойства, качества для человека. Такой главный такой челлендж, да, в этом плане для человека. Поэтому я желаю вам любить друг друга, и всего самого наилучшего. Я готов ответить на ваши вопросы. Да,
если... Нет, давайте на вопросы мы ответим потом, когда прозвучат оба выступления.
А, хорошо.
И тогда я сразу передаю слово Андрею Ивановичу Макарову для того, чтобы продолжить вводить нас в курс дела.
Спасибо. Спасибо, Юрий Юрьевич. Спасибо, Владислав, за такой содержательный доклад. Есть от чего оттолкнуться. И вот теперь, когда любовь опорочена западными философами, Сартром и кто там еще был, Фромом, да, я хотел бы создать какую-то альтернативную силу, опираясь на русских философов и греческого философа Платона. Ну, собственно говоря, русские философы, Бердяев и Соловьев, опирались, опять же, на Платона. Почему я говорю «опорочено»? Ну, может быть, кто-то это как-то по-другому услышал. Я услышал, как опороченность, она-то и прорва, и любовь, и черная дыра, которая втягивает в себя бедного мужчину или бедную женщину. Две черных дыры – два зеркала друг напротив друга, если, знаете, два зеркала поставить друг напротив друга, то возникает такая ситуация мизанобии, падение в бездну. оба падают в бездну. Короче, начитавшись Фрома и Сартра, я думаю, нужно сделать все, чтобы избежать любви, вот, чтобы сохранить свою индивидуальность. И тем не менее, это очень хороший материал. Общий материал для Влада и для меня. Это вот Влад вывел. Влад, а можете вывести снова высказывание Фрома о любви? И я тогда прокомментирую, с чем я и русские не согласны, и с чем согласны. Ну вот, смотрите, только любя, отдавая себя другому и проникая в него, я нахожу себя, я открываю нас обоих, я открываю человека. На мой вкус, на вкус тех, кого я буду цитировать, как мне кажется, здесь слишком много себя, да? И в конце Фром говорит, я открываю человека, то есть некое родовое существо. Что противостоит этому человеку Сартра с точки зрения персоналиста Бердяева? Индивидуальность. Он теряет индивидуальность, открывая в себе человека. С чем согласен? Ну, с двумя позициями Фрома я согласен, что любовь – это стремление к значимому другому, но с некоторой поправкой. Любовь к другому – это любовь к другому себе. Вот, может быть, это покажется сначала эгоистичным. Любовь к другому, ну, к другому – это любовь к себе. Другой нужен для открытия в себе другого. И где же обмен, скажете вы, да, вот там вот любовь, что там это дает, получает. А вот любовь – это искусство давать и получать. Любовь – это искусство получать, если уж так. Но, встречаясь, два благополучателя получают друг от друга, а другой не дает при этом. Но речь идет о той любви, о которой сейчас я... о которой говорит текст, который я продемонстрирую и буду его интерпретировать. И с чем еще можно согласиться, это с тем, что... сейчас... Любовь – это тяга к безусловному. Вот здесь безусловно можно согласиться, что любовь – это тяга к безусловному. С чем я не согласен и не согласны русские платоники? Любовь – это активное начало. Я не говорю в данном случае, что нет любви как активного начала. Я говорю о той форме любви, которая противоположна тому, с чем ли Фром и Сартр. Любовь – это пассивное начало. Я прошу вот этот тезис запомнить, что любовь – это пассивное начало. И любовь – это... что тут еще? Да, и любовь – это стремление к поиску значимому другого себя. И, Влад, можно демонстрацию убрать? Я тогда продемонстрирую, чтобы и разбавить. Вот я когда-то наткнулся на стихотворение Софьи Парнок, и там была одна строчка, и есть она в этом стихотворении, которая сильно зацепила. Я предположил, так как я в то время читал как раз русских платоников, что это не бла-бла-бла, а там какая-то серьезная мистический тезис заявлен. Вот я сейчас продемонстрирую вам, послушайте, просто давайте послушаем эти стихи. Так, где сейчас? Одну секундочку. Так, грузится медленно. Почему-то я вроде бы сделал, оно ушло куда-то. Так.
Вот слева вкладка.
Вот слева?
Да, София.
Нет, нет, мне нужно вот мой контакт, но мне сейчас закрывает... А, вот все, я передвинул сейчас. Прошу вас послушать через эту призму, что любовь – это пассивное начало стремления к безусловному.
Давно мечтаешь написать книгу, ну, организовать вот. Выставку, накопить на новый фотоаппарат или запустить собственный проект? Теперь ты можешь собрать средства на любые цели.
Но это демоны, понимаете, они перекрывают нам возможности, но они бессильны, если мы умеем ждать. А мы умеем ждать. Будьте вы прокляты. А слышно?
Мне кажется, нам было бы с тобой. Так нежно, так остро, так
сейчас брошу в чат этот текст Софии Парнок и проинтерпретирую. Потому что то, что я буду говорить о любви, я буду говорить о любви, которая утверждает индивидуальность. А следовательно, все должно быть индивидуально достаточно. То есть вот как бы запутанность западных философов, в частности, состоит в том, что это абстрактные рассуждения. Абстрактные рассуждения о самом конкретном и многообразном состоянии и чувстве. Как пишет Бердяев, есть какая-то тайна в том, что даже самый последний человек пытается любить хотя бы по-звериному. Да? Это идея Соловьева об абсолютной необходимости любви для всей природы вообще, для всего космоса. Как бы любовь пронизывает собой все. Вернее, вот то, о чем говорил Влад, и тот миф, который создал или пересказал Платон, он, видимо, у пифагорейцев его взял, об андрогинах, все пронизывает недостаток любви. Недостаток любви. Чего, собственно говоря, не достает человеку? Вот идея такая, что любовь – это эвфемизм, что за этим стоит что-то еще. А то совсем как-то пошло получается, какая-то любовь-морковь. Во-первых, слово истерли до невозможности. Да? Что за этим стоит? За этим стоит желание бессмертия. Ну, такая идея русских философов с опорой на Платона. За этим стоит явное или неявное желание бессмертия. Поэтому даже последний человек старается любить хотя бы по-звериному, что называется. Да? И вот Софья Парнок. Посмотрите, что она пишет, да, как-то очень точно. «Мне кажется, нам было бы с тобой так нежно, так остро, так нестерпимо». Ключевое слово здесь «нестерпимо». Вроде бы какой-то парадокс возникает. Нам было бы нежно, остро и нестерпимо. Причем здесь нестерпимо? То речь идет о любящих. Да? И вот как бы я так это интерпретирую. Вот она представляет себе, что тот, кто проходит мимо, не откликаясь, не прошел бы мимо, а был бы рядом. И тогда возникла бы нетерпимая ситуация. Кем нетерпимая эта ситуация возникла? Нетерпимая смертным началом в человеке. А смертное начало в человеке – это тело. И а что такое нетерпение тела рядом с любимым человеком? А это желание им обладать. Вот то, на чем так циклятся западные философы. Да, это есть. Желание обладать. И это нестерпимо для тела, что им бы было нежно и остро. Понимаете, несовместимые вещи – обладание и нежность. И я согласен совершенно с тем, что говорил Влад. Обладание и власть – вот хорошо монтируется. Но нежность монтируется со свободой. И поэтому как-то в этой ситуации любви, а любовь я определяю не как чувство, а как состояние, да, состояние, стояние друг с другом, когда возникает то, что немцы называют «душраги», дословно переводится «ты вопрос», «ты вопрос», «душраги», то есть там как бы в ситуации любви, вот другой ты, это становится вопросом, каким-то вопросом. Вот она его задает, эту душраги, Парнок. Нежно и нестерпимо. Нестерпимо для тела, оно хочет обладать, но в таком случае будет нарушено то, о чем здесь поется. не от того ли строптивости тупой, не откликаясь, ты проходишь мимо. То есть Бог нам помогает, и мы не сближаемся. Ты проходишь мимо. Ну, тут несколько, конечно, скандальных оттенок есть, кому она писала это стихотворение. Марине Цветаевой, да? Но в данном случае это как раз не важно. Или важно то, что не нужно, не нужно телесность, не нужно тело. И лучше так. Пускай же хлынет мгла, и ночь разверзнется еще бездонней. А то я умереть бы не могла, я жизнь пила бы из твоих ладоней. И вот здесь то, о чем пишет и Бердяев, и Соловьев. То есть я не знаю, как это аргументировать, но тезис очень интересный. То есть если, как бы вот такая почти фэнтези, так сказать, да, если суметь остаться в состоянии любви в ее вот как бы небесной части, в части нежно и остро, и не переходить к, значит, к телесность, к телесным аспектам, то нельзя умереть. Возникает какая-то ситуация, когда нельзя умереть. Ну как это можно сказать? То есть времени нет. А смерть есть по времени, а времени нет. И если вы побывали в этой ситуации, когда времени нет, это и есть бессмертие. То есть, можно сказать, этот миг закончился, но этот миг не во времени. Это есть, как бы открывается как бы какая-то просвет какой-то бытия. Да? И я думаю, это об этом. А то я умереть бы не могла, я жизнь пила бы из твоих ладоней. Ну вот, от тела остались только ладони, и то не сами ладони, а жизнь, которая в этих ладонях находится. Какие б сны нам снились наяву, какую музыкой бы нас качало. Стоп, но люди во сне одиноки. Разве не так? Если два человека, им снятся сны, они вроде бы одиноки по Аристотелю, да? Аристотель. Гений Западной Европы, пишет, что во сне мы одиноки, наяву мы вместе с другими людьми. Хорошо, ну может быть это хорошо, может быть это можно поставить на службу бессмертия. То есть, конечно, это не тот сон, когда люди совсем проваливаются в сон, но сон, который отделяет. То есть тела здесь не важны, важны души. И вот какие сны нам снились наяву, ну то есть какие-то картины, да, вот. Какой бы музыкой у нас качало, то есть сны это картинки, музыка это аудиально. Ну так, если совсем как бы по-простому, ну какие-то клипы получаются, да. И люди сидят и смотрят сериал, например, или клип. Ну, кстати, это вполне современные формы любви, может быть. Единственный для кого. Сидеть и смотреть сериал. Да? И быть втянутым в него настолько, что друг друга вот как бы телесно не интересуют люди в этот момент. Они через экран подключены. Но это как бы такой совсем низовой вариант того же самого треугольника. Когда двое, ну двое, там трое, я не знаю, целый народ устремлены в какую-то одну точку. И они являются в данном случае единомышленниками, единочувственниками там и так далее. Понимаете, это, ну, в данном случае, в этом аспекте, любовь это какое-то такое состояние, единение во всех аспектах, кроме, вот это вот как бы русский подход, кроме телесного. Телесный аспект все... все это начинает размывать, устранять. И вроде бы это христианский подход, да, монашеский какой-то. Но вот Бердяев делает поправку. Он говорит, да, вот то, что касается телесного, полового аспекта, пол – это то, что нужно преодолеть, пишет Бердяев. Пол – то, что нужно преодолеть. Пол – это досадное обстоятельство. У – это рождение и, соответственно, смерть. Ну, логика такая. Но дальше он делает следующий ход. Пол нужно преодолеть, но не отрицанием пола. Знаете, можно пол преодолеть с помощью, я не знаю, скольжения пополам, да, некой трансгендерности какой-то. Да нет, не об этом. Пол нужно преодолеть не отрицанием пола, а его утверждением. Вот это интересный ход. Пол преодолеть его утверждением. То есть как бы освоиться в поле. Но в каком поле? Судя по всему, он пишет о гендере, а не о физиологии. Физиологический пол он как бы отодвигает. Он пишет о гендере или еще о каком-то понятии, которого даже нет. Потому что гендер – это социальный пол, да? Но давайте просто логически размыслим. Есть физиологический пол, есть социальный пол, а может быть еще какой-то есть? Мистический. Да? Вот Бердяев пишет о неком мистическом поле, о например, о культе прекрасной дамы в романтизме средних веков. Вот так называемая прекрасная дама, она это что, гендер? Это и не гендер, и не физиологический пол. Это еще что-то. Об этом же пишет Соловьев как о вечной женственности. То есть русские, как всегда, предлагают что-то третье. Да? И вот это третье, это вот этот мистический пол, в котором нужно утвердиться и тем самым преодолеть и гендер, и физиологический пол. А любовь – это некое состояние, в котором люди лишаются и физиологического пола, и гендера. Ну, это форма любви, которая в данном случае описывается Бердяем. Лишаются этих двух половых признаков и становятся кем? Но он говорит так, что это личности. Личности. Но это личности, имеющие какой-то пол. Но не физиологический и не гендер. А некий мистический пол. Это, конечно, восходит, ну, скажем так, восходит какой-то магической традиции, достаточно древней, но сейчас мы в нее не будем углубляться. Давайте посмотрим, что она дальше пишет. А это тоже время, да, это какой, по-моему, 34-й или 32-й год Софья Парнок пишет, то есть это вот Серебряный век, так называемый. Ну, это деятели Серебряного века, Бердяев, Парнок и так далее. Как лодочку качает у причала, ну, полно, проходи, я не зову. Что может проходить? Проходить может тело. Тело она не зовет. То есть вот как бы разыгрывается вот такая история. История русской философии, а не западноевропейской. Которая связывает эту форму любви исключительно со свободой, а не с властью. То есть таким образом некоторая альтернатива следующая. Да, любовь это и власть. Там бьет, значит любит. И так далее. Но любовь это еще и свобода. Может быть, это я уже как вопрос вот, публике говорю, может быть это утопия. Ну вот, например, некоторые пытались реализовать эту утопию буквально в браке. Это известный анархический брак Петра Алексеевича Кропоткина и его жены. Да, что такое анархический брак? Анархический брак это значит, что через какое-то время, определенные промежутки времени, они разводятся для того, чтобы снова пройти вот как бы соединение через согласие. То есть, как бы анархисты, в данном случае Кропоткин, говорит, ну это как-то неправильно, один раз дали согласие, а потом жизнь может измениться. Согласие нужно в идеале давать каждый день. Да, или там каждую секунду, отдавать себе в этом отчет, что если вдруг ты зафиксировал, что любовь, как сказал бы Бердяев, пошла по линии фетишизации, вот там, где власть и все такое, ну тогда надо расходиться. Если как бы стоит такая задача, свобода и любовь, отследить. Ну, может быть, это утопия. Понимаете, а как это отследить? А кто это будет отслеживать? А каким образом можно отказаться от обладания, когда как бы человеческая природа вообще стремится, вот Влад верно сказал, мой, моя, мое, вот, иногда наше, а потом все равно надо делить это наше на твое и мои. Так что это скорее вопрос, вот, как, что делает русская философия с любовью, опираясь на Платона? Ну, прежде всего, на концепт Платона, конечно, небесной Афродиты или небесного Эрос, да, которые интересуют русских платоников. При этом Бердяев пытается как-то интегрировать и народный Эрос, как он называет, или вот этот земной Эрос, но в виде какой-то ступеньки, которые есть и которую нужно отделить. Тогда определение любви, да? Определение любви совпадает с определением счастья. Любовь – это состояние, соединение со значимым другим и образование целостности. Но в отличие от счастья, да, отличие от счастья, на уровне идеальном или духовном, а не телесном. В противном случае это тоже нужно называть любовью, но какой-то другой. Любовью, сексом и, я думаю, какая-то социальная любовь еще, наверное, есть. Вот. Социальная любовь, сексуальная любовь и вот то, что пытаются сделать русские философы, и еще какая-то мистическая любовь. Ну вот. Это то, что я хотел сказать. Призывов любить не будет мистических.
Спасибо. Друзья, пожалуйста, давайте сначала уточняющие вопросы к выступающим для того, чтобы лучше понять материал.
Ой.
Пожалуйста, именно вопросы пока, а не выступление. Там были вопросы в чате, пока люди думают. Я сейчас пролистаю чат, и вопросы были к Владу обращены. Значит, был вопрос такой. Зачем в любви уникальность? Была там идея в выступлении про уникальность.
Да, ну, в любви уникальность нужна хотя бы по той простой идее, что, как известно, у вещи не может быть два хозяина. Вещь должен быть один хозяин. Так же, как и в любом, ну, как бы так, если цинично, да, рассуждать, меркантильно рассуждать на эту тему, поэтому хозяин и вещь должен быть один, единственный. Да, и поэтому в этом плане я, который хочу внедрить другого в свой проект, я хочу дать основание показать, что я именно тот единственный и не повторим, который как тебе нужен. В этом состоит вот эта вот ценность.
То есть это проистекает из твоей идеи собственничества. Правильно я понимаю? Идеи уникальности. Вот вопрос от Дмитрия Скворцова был такой. Какие специфические свойства любви в отличие от других форм зависимости?
Здесь также соглашаясь с определением Андрея Ивановича, здесь, конечно, имеется в виду идею этого счастья, да, то есть идею позитивной зависимости. Не каждая зависимость связана с любовью. Да? Например, наркоман или алкоголик, который зависим от наркотиков, да, ну, где известно, что многие наркоманы, да, со стажем, которые употребляют наркотики, они ненавидят больше всего, что они, да, они ненавидят сами наркотики, да, поэтому они сами говорят, что это зло, это ужасно, ну и тем не менее они не могут ничего с этим поделать. То есть это форма только зависимости, да, а в любви в данном случае это состояние не только чувствовать себя в зависимости, но и подчинять ей. Поэтому это вот такой вот танец свободы и подчинения. Такая вот
пойти.
Угу. Спасибо. Настя, пожалуйста, у тебя к кому вопрос?
Всем привет, друзья!
Привет!
У меня вопрос именно к Владу вот в связи с его уточнением в отделении любви. Получается, любовь – это вид зависимости, но вид позитивной зависимости. Но дело в том, что любая зависимость имеет какой-то позитивный аспект. То есть человек становится зависим от каких-то отношений, потому что испытывает в них какое-то удовольствие. В ненависти, мстительности, даже там есть позитивный аспект. То есть непонятно, почему, ну, непонятна специфика. Получается такое индифферентное определение, которое подходит не только к любви.
Ну, это, Настя, я так понимаю, это уже критика. Ее можно будет развернуть, если надо. Ну, сейчас мы послушаем, может быть, Влад еще попробует тебя как-то удовлетворить, а потом тогда ты сможешь пояснить свою критику.
Ну, да, здесь идея в том, что, да, это довольно-таки общее определение. Но в данном случае здесь показывается вот эта идея, что для любви главное не только в зависимости искать что-то хорошее. То есть это недостаточное основание. Для любви еще важно и властвовать, и подчинять. Поэтому да, в любви, ну да, в зависимости можно искать что-то хорошее, да, это не вызывает спора. Тут в любом, что в чем-то плохом, может увидеть что-то хорошее, ценное и нужное. Но в данном случае, да, в примере наркомана, да, или там взять такой образ, да, наркоман, который зависим от наркотиков, да, от дозы, которые все там свои деньги, все свои сбережения делают только на это, у него, ну, здесь не, как бы, очевидная ситуация контроля, он не контролирует ситуацию, как бы ситуация контролирует его в этом плане.
Я видел еще.
Здесь вот эта специфика, которая является сущностью, на мой взгляд.
Я видел еще, кто-то поднимал руку, но уже не помню. А, Настя, уточнение к ответу? Что там, что у Насти что-то там сложное происходит?
Дима просто отвечает за микрофон. А я пока отставлю.
Хорошо, видите, хорошо.
Определение. У меня другой вопрос.
Да.
Опять к Владу. Дело в том, что Влад, когда рассказывал концепцию любви и Фрома, и Сартра, получился микс, как я поняла, речь шла о такой картезианской любви, когда используются метафоры взгляда, и главные каналы любви – это визуальный канал и речь. То есть когда человек там соблазняет, там, кокетствует, человек это делает с помощью речи и с помощью взгляда. Вопрос такой, у Сартра или у Фрома как-то описывается именно телесный аспект любви?
Ну, в данном случае речь о оперировании символа. В случае и как любое тело, я думаю, там есть вот эта идея, что для соблазна очень важен вот этот символический акт. Да, и как, ну, опять же, насылаясь на, ну, отчасти на поэзию, да, которую ты пишешь в диссертации, да, что телесность как такой, как конструкт, в большей части как символический конструкт. Это тоже можно сделать в виде знаков, в виде жестикуляции тела, например, в виде танца, да, поэтому почему-то очень важен приватный танец, например, особый танец, танец соблазнения, например, в восточных культурах, в восточных традициях, да, за ним стоит вот эта тема. Вот, но в этом плане язык тела, он имеет отношение, но такого более таких культурных примеров, конкретных, я вот у Сартра я не видел, потому что все-таки он больше такой абстрактный дядечка. Вот поэтому таких прям ярких, таких культурных примеров я не встречал, может кто-то видел.
У меня вопрос. Я помню, что в книге «Бытие и ничто» он говорил о концепте склеивания. Я, честно говоря, не очень помню, о чем это, но, по-моему, речь была как раз о том, что именно в этой ситуации происходит стирание субъектно-объектных отношений, когда ты не можешь различить, где ты, где другой. Может быть, это имеет отношение?
Ну, да, но это имеет отношение к тому, о чем я говорил, связано с иллюзией. Поэтому вот этот соблазн, кокетство, оно как раз оно указывает на стирание моих субъективных качеств, при котором я, с одной стороны, завишу от другого, а другой зависит от меня. Вот склеивание, оно как раз связано вот с этой вот идеей взаимной зависимости, да, Сартр наследник фенологической традиции, но вот истинное положение «я», оно как бы остается в тени, но так или иначе дает о себе знать в семейной жизни, в семейных этих любовных отношениях. Поэтому как бы и заключается вот эта драма между конфликтом этой иллюзии, этого соблазна и этой истинной бездны, которая открывается в этих отношениях. Ну да, здесь теряется уже отношение, вот это субъект объекта в таком прямом смысле этого слова, потому что в данном случае этот объект, он является тайным хранителем моего «я». Он уже как бы субъект в отношении меня. Вечный танец субъектно-объектных отношений. Такая идея.
А вот здесь вопрос, я так понимаю, к обоим. Должна ли любовь, в принципе, приносить счастье? Ну, я бы, конечно, ответил на этот вопрос, что любовь никому ничего не должна, но не знаю, что скажут уважаемые эксперты.
Ну, давайте дадим слово Андрею Ивановичу.
Ну, да, вопрос, конечно, надо переформулировать, видимо, чтобы на него ответить, потому что там есть пресуппозиция, во-первых, что любовь должна, это ладно, а еще что счастье приносится, как будто это какие-то яички.
Вот, вот уже поправка пришла, новая редакция. Как они соотносятся, вот такая редакция?
Я вроде дал в своем определении. Ну, да. Любовь – это и есть счастье. Одна из форм счастья. А счастье – это соединение тебя со значимым другим. Это не обязательно человек, это Бог, сфера деятельности. Такое соединение, которое создает ситуацию не слитости и нераздельности. То есть гармоничное соединение, когда ты не теряешь индивидуальности, но ты больше не индивид. Некая коллективность, в которой сохраняется индивидуальность. Это счастье. А любовь – это частный вид счастья.
Андрей Иванович, тут еще сразу к вам вопрос. Следующий, вот интересный вопрос. Возможно ли и вечная жизнь, и секс? Вот что интересует.
Вам еще я отвечу на этот и предыдущий вопрос. В продолжение. Там был вопрос. Любовь без, так он звучит, любовь без соединения, не любовь?
А, ну я так понял, что вы тоже на этот вопрос ответили, потому что у вас было слово «соединение» в определении.
Без соединения, не любовь, да, вроде я бы ответил, и я хотел ответить так, вот пиво без алкоголя, это что, не пиво? А потом я вспомнил, есть же безалкогольное пиво, да? Вот что это за концепт безалкогольное пиво? Я думаю, это очень интересный концепт. Это концепт, говорящий о том, что это эвфемизм, за ним еще что-то стоит, но очень близкое к пиву. Так вот, любовь без соединения – это, видимо, неразделенная любовь, так называемая. Ну, смотрите, оно так и звучит, да? Правда, какая-то аберрация произошла. Несоединенная любовь называется неразделенной любовь. Вот неразделенная любовь – любовь ли это? Нет. Ну, на минуточку. Это чувство любви. Надо разделить любовь, я уже дал родовую категорию любви, это состояние, а не чувство. А есть чувство любви. чувство, что есть такое состояние соединенности. И вот что такое неразделенная любовь? Это извращенная любовь очень сильно, причем этически извращенная. Неразделенная любовь — это когда нет любви, то есть нет состояния соединения, потому что как бы вторая часть этой диады отсутствует, а чувство такое есть. Неразделенная любовь — это фантазии. И почему, кстати, это вот извращенная форма любви? Потому что вот очень легко это чувство переходит в чувство ненависти. Вот когда говорят, от любви до ненависти один шаг, это неправда. Любовь в ненависть не переходит. Чувство любви в ненависть легко переходит. При неразделенности. Потому что действует вот этот принцип. Начинает вмешиваться собственность, а собственность утекает. Исчезает. И поэтому возникает ненависть к уходящей собственности. Ну вот. Да, и вот Настя тянет руку, а может, чтобы реакция, наверное, была, а потом я отвечу на вопрос вот про что-то там.
Андрей, у меня вопрос. В связи с этим понятием, соединенная любовь, соединенная и разделенная, каков критерий? Просто я поясню, в чем вопрос. Вот ты говорил про мистический пол Бердяева, то есть когда нету этого самого телесного пола. Это очень похоже на куртуазную концепцию. Ну, вот, там, рыцарь никогда не соединяется телесно с дамой сердца. И вот как понять, они даже не встречаются, как понять, есть соединение или нет соединения? Извращенная это любовь или нет?
Да, это интересный вопрос. Ведь, казалось бы, разделенная ли это любовь? А что там дама сердца-то? Да? Что там дама сердца? Ну, насколько я помню, все эти как бы куртуазные вещи... что это дама сердца, это не абстракция никакая. Ну, есть там теория, что это Богоматерь. Нет, это конкретная дама какая-то. В каком-то этом замке, куда он приезжает, участвует в турнире, и она дает ему знаки любви. Что таки любовь есть, но между нами барьер.
Можно комментарий?
Так, давайте комментарии попозже. Сейчас с вопросами разберемся. Все комментарии так, будут...
Вот в этом, просто вот в этом изводе куртуазной любви, там, возможно, еще какие-то изводы есть. Угу. Вот в этом изводе куртуазной любви это соединенная любовь. Это соединение душ рыцаря и дамы. Без соединения тела и гендера. Они как бы, он даже там не должен демонстрировать мускулинности, а анафеминности. Наоборот, даже как бы все время как бы аннулируется мускулинность, аннулируется феминность. Это насчет гендера. Ну и пол, соответственно, они просто не встречаются. Тогда выполнены условия, только условия для того, чтобы произошло мистическое соединение. А произошло ли мистическое соединение, это знает только пол. Как бы вот такая конструкция не для наблюдателя, а для самих участников. Вот понимаете, эта форма любви скрыта, ее нельзя показать шоу.
Ну, как раз непонятно. Вот рыцарь испытывает это чувство любви, он видит эту даму сердца. Как правило, он создает условия для того, чтобы они даже физически не встречались.
Я говорю, вот это тогда мне непонятно. Это к извращениям каким-то тянет, фантазии каких-то единорогов, и черти че, так сказать. Вот. Надо встречаться, видеть, получать знаки. Поцелуи воздушные, и все такое.
Но это романтическая концепция. На самом деле, исторически, как я понимаю концепцию, рыцарь, наоборот, совершал то, что в суфизме называется маломатия. То есть он себя публично как-то унижал для того, чтобы дама сердца ни в коем случае не ответила ему на знаки.
Друзья, я предлагаю это обсудить все-таки чуть попозже, чтобы с уточняющими вопросами вот закончить.
Вот эти рыцари, так сказать, и... резали людей на улицах вот с такими извращениями куртуазности, так сказать, да? Когда Безье заняли эти рыцари, на улицах почки валялись, сердца, вот как-то это соединялось у них, вот так и соединялось, надо все-таки как-то додумывать им было свою эту концепцию.
Я предлагаю ответить еще на два вопроса и перейти уже собственно, в дискуссию. Вот вопрос все-таки относительно того, можно ли соединить вечную жизнь и секс там был. И второй вопрос, что такое влюбленность. А остальное давайте тогда уже в свободном режиме.
Ну, в этой концепции вечную жизнь и секс нельзя соединить, и главное, не надо. Там, где секс, там рождение и смерть. Соответственно, это как бы антиномии. Вечная жизнь, там, где нет ни рождения, ни смерти. Соответственно, секс это про одно, про один слой реальности, а вечная жизнь это про другой слой реальности. Поэтому вопрос нет. Ответ нет.
И что такое влюбленность?
Ну, это Влад специалист.
Влюбленность это такое состояние человека. Ну, если опираться на традицию, которая исходит из идеи в приятном, ценностном отношении субъекта к значимому объекту. То есть это пока такая приятная интенция такая, да, то есть вот, которая исходит из идеи чувства приятности, хорошего. И при этом эта приятность и это чувство хорошего, оно как-то цепляет. То есть оно властно надо мной, при этом сам объект моего обожания неизвестно, как ко мне относится. Для меня это тайна. Но самофиксирование вот этого чувства у себя, вот этого чувства привязанности, озабоченности к этому другому, как раз, ну, я думаю, можно назвать влюбленностью.
Ну, я тоже отвечу, Юрьевич, я тоже отвечу, я как раз успел посмотреть справочник по сексопатологии.
Вот. С которым вы не расстаетесь, я так понимаю. Но у вас настольная книга все время под руками лежит.
Нет, пришлось ее доставать и отряхать с нее пыль. Там как раз есть определение влюбленности. Кто там хотел, пожалуйста. Влюбленность – это нейрогуморальная готовность организма к совершению копулятивного цикла. Я думаю, это очень
важно. Ну, или так.